Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре понедельник, 20 апреля 2015 года. В минувший четверг, 16 апреля, в нашем районе с рабочим визитом побывал депутат Тюменской областной думы Владимир Ильич Ульянов. Для старшеклассников Сладковской средней школы он провел парламентский урок. Далее состоялась рабочая встреча с главой администрации района и депутатами Сладковской районной думы. Завершающим мероприятием стал личный прием граждан. В Сладковском районном краеведческом музее открылись выставки, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Одна из них, «Стена памяти», представляет более 150 фотографий участников Великой Отечественной.
Актуально. На минувшей неделе в нашем районе с рабочим визитом побывал депутат Тюменской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Ильич Ульянов. В первой половине дня депутат посетил Сладковскую школу, где провел со старшеклассниками урок, посвященный 70-летию Великой Победы.
Через 20 лет после победы в Великой Отечественной войне впервые праздновался День Победы. Праздновался. А почему 20 лет не праздновал? А вот давайте в конце постараемся сказать. Итак, 1941 год – это начало Великой Отечественной войны для Советского Союза. Такая страна была, помните вы, не помните, вы уже родились в России. Уже Советского Союза не было. До этого Германия, как вы знаете из истории, уже 2 года вела войну, завоевав практически всю Европу. Достаточно легко, без больших потерь и тем более без поражений. И 22 июня 1941 года такое было соотношение сил. Германия и ее союзники более 5,5 миллионов. Численность армии у нас в Советском Союзе 3,6 миллиона, только в западных округах и центре, без учета тех войсковых соединений, которые были на Дальнем Востоке. У немцев 3700 танков, у нас 12 тысяч, почти 800 танков. 47 с лишним тысяч орудий, у нас 59 тысяч орудий минометов. У них 5 тысяч почти самолетов, у нас как 10 тысяч с лишним, по двукратное преимущество. И когда мы будем смотреть следующий слайд, мы увидим, что в течение июня-июля до ноября месяца немцы продвинулись вглубь Советского Союза на 1200 километров, оккупировав Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины и России. И наши потери составили более 2 миллионов. У немцев 750 тысяч. Они берем, вернемся обратно. Почему, имея такое преимущество техническое, в качестве техники, мы отступали, терпели поражение, потеряли более 2 миллионов солдат. То есть вина генерального штаба, война командования, техническое переоружение. Мы сейчас назвали практически весь комплекс тех проблемных вопросов, которые действительно имели место и которые привели к поражению в первые месяцы войны. Танки, да, более чем, смотрите, почти в 3 раза. Но наши танки были легкие танки, без бензинового двигателя. Броня была большая и были легко поражаемы. И уничтожались. У немцев уже имели средние танки, средние тяжелые танки, больше брони, с большей мощностью орудий и, естественно, наши бензиновые, бензин горит лучше, чем горит дизельное топливо. Ну, орудия и минометы, здесь у нас больших не было разрывов, по сути дела, и соотношения. Хотя у нас тоже было больше легких орудий, это 45-ки, пушки 45-ки снарядом. По самолетам, да, вроде бы 2 раза, но они уже имели самолеты с большим потолком полета, то есть с высотой полета, с большей дальностью, с большей скоростью и с лучшим вооружением. Это мистер Шмидт и Мюнкера. У нас были 15 и 16 летние самолеты, которые одномоторные и имели меньше значительность. спрос. Вот эти как раз правильные перевооружения, мы только переходили танком, в среднем это Т-34, переходили к самолетам Як, истребители Як, ТУ, которые действительно уже не уступали самолетам германской армии. Вот эта проблема существует, и правильно вы назвали, проблема кадровая. Вот была репрессия 37-38 годов, они повлекли существенную замену в командном составе. И более того, когда начались вот эти поражения, первые месяцы войны стали верным значительное число бывших командиров корпусов, дивизий, из мест лишения свободы, и они возглавили войсковые соединения. Великие, будем говорить, командиры, как и Рокоссовский, в частности, и Тюлеев, то есть люди, которые имели звание маршала. Следующий. Вот таким образом, лето-осень мы понесли такие огромные потери. Почему еще большие людские потери? В стрелковом оружии у нас тоже были проблемы. Немцы были вооружены, как правило, автоматическим оружием стрелковым. У нас были еще винтовки, то есть это нужно было перезаряжать, хотя дальность стрельбы была больше. А теперь мы поговорим о тех сражениях, которые бесспорно стали решающими. Итак, первое сражение, которое повлияло на весь ход войны, это оборона Москвы и контрнаступление под Москвой 1941 год. Видите, как немцы подошли на 30 километров к Москве. Задача была поставлена Гитлером такая, чтобы к ноябрю закончить летнюю военную кампанию. Это захват Москвы, захват Ленинграда, и вот по линии Волги уже наши войска оттеснить в Азию, в азиатскую часть России, на восток. Видите, какая конфигурация. Не случайно вот такая конфигурация сплошная. Мы дальше посмотрим, почему здесь, на севере и на юге, вот, произошло такое отставание линии фронта. Здесь у нас Ленинград, здесь у нас Крым, Севастополь, Одесса, Севастополь, которые держали оборону на 17 немецких дивизий. Оборонять Москву, по сути дела, было уже под Москвой. Советские войска 1 100 000, у немцев 1 700 000. У них 774 танка, у нас вернее, а у них уже было 1170 танков. Уже количественное преимущество, не говоря о техническом. 615 самолетов у них, у нас 1000 самолетов. Орудия, минометы у них тоже, видите, существенных в 1,5 раза преимущество. Ситуация была такова, что решалась Иосифом Виссарионовичем Сталиным вопрос о перемещении столицы, о перемещении правительства на вглубь России, а сейчас это Самара, в советское время это город Куйбышев. И правительство туда эвакуировалось. Сталин, как главнокомандующий Верховный, остался в Москве. Кто возглавлял у нас вот этот фронт защиты Москвы? Военачальников советских, знаменитейший человек. Маршал Жуков. Жукову было поручено обеспечить оборону Москвы и более того, затем, после того, как немцы здесь были остановлены, закрыть контрнаступление. Но где взять было ресурсы человеческие, технические? Где мы взяли резервы? На Дальнем Востоке. Что на Дальнем Востоке происходило? Вот здесь у нас. Здесь была Япония, которая была союзником Германии и должна была вступить в Великую Отечественную войну. Если бы была Москва взята, то Япония должна была вступить в войну. Наши разведки, а именно в большей степени одному разведчику, это кто у нас? Герой Советского Союза. Рихард Зорге добыл неопровержимое доказательство, что Япония в 1941 году в войну не будет вступать. А почему мы там держали значительные силы? Потому что у нас на Дальнем Востоке миллионная квантунская армия постоянно угрожала нашим войскам на Дальнем Востоке. Поскольку такая информация была получена, то Верховный Главнокомандующий перебросил вот эти подготовленные войсковые соединения с Дальнего Востока, были переброшены в спешном порядке под Москву. И как вы помните из истории, 7 ноября 1941 года они прошли парадом по Красной площади и сразу на фронт. Это один момент. Второй момент. Что нам еще здесь способствовало, кроме этого фактора? В конце ноября, начале декабря в этой полосе центральной части России наступили очень сильные морозы, минус 30-35. А поскольку немецкие танки были на дизеле, движение танковых соединений было, естественно, ограничено. Второй фактор. Немцы давали дуба здесь, поскольку они планировали закончить военную кампанию на эту месяцу. Естественно, не имели бункирования, которое спасало от мороза. Если вы посмотрите старые советские фильмы, вы видите немецких солдат, шаль, там все, что возможно было на себя напялить, они напялили, либо для них это были непривычные морозы, непривычные низкие температуры. И совокупность этих факторов позволила начать контрнаступление и отбросить немцев от Москвы. Как я уже говорил, Почему вот такой был дугообразная линия фронта? Потому что Севастополь, Одесса, Севастополь защищались более 250 дней. Приставали 17 дивизий. Поэтому мы сейчас говорим о том, что это не просто для нас города или Крым, что-то такое. Это действительно наша история, это действительно наше, подаренное Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1955 году в Украине. За что так не понял? Ну, потому что братская страна, мы в одной из государств были. Ленинград, это север. Блокада Ленинграда, Ленинград не был взят, и здесь также были словно значительные силы фашистов. И Сталин готовил приказ о переброске армий дивизии с севера под Москву, но по факту они не могли быть переброшены, потому что здесь была постоянно тогда угроза контрнаступления и разгрома немцев. Поэтому он тоже не мог отсюда снять ни одной дивизии. Видите, какая совокупность факторов повлияла на победу под Москвой. Что такое блокада Ленинграда? Блокада, когда нет продовольствия, рабочие получали 250 грамм хлеба в сутки, неработающие дети 125 грамм. Те, кто были в пожарных командах, истребительных отрядах, 300 грамм хлеба. И все. За время блокады только от голода умерло до 700 тысяч ленинградцев. Только от голода. Мы здесь не учитываем, кто умерли от ран, те, кто умерли от голода, а всех прочих последствий. Только от голода 800 тысяч ленинградцев. Почему? Потому что город не удалось эвакуировать. Ну, в принципе, если бы эвакуировали, то проблемы были с обороной. Довольно много было эвакуировано ленинградцев, в том числе и в Центральную Россию, и к нам, на Урал, в Сибирь. Ну, вот 800 тысяч. Следующее событие, бесспорно, 1942 год, это Сталинградская битва. Что происходит на фронте, если мы посмотрим на карту? Москву не удалось взять. Гитлеровское командование принимает решение наступления на Сталинград. Почему возникает? От Москвы отказались, решили брать Сталинград. Это фактор такой политический, его можно считать, он второстепенный абсолютно. Волга соединяла и соединяет сейчас Юг России, Центральную Россию, Юг Советский Союз и Север России, протекая с севера на юг. Да? Волга – это Астраханская область, это Азербайджан, Баку, а нефть добывалась только в то время в Баку, в Тюменской области, нефть еще не нашли. Поэтому, взяв Сталинград, который находится на Волге, находился, сейчас находится, немцы перевязают важную водную транспортную артерию, Волгу, по которой обеспечивалось продовольственное снабжение смазочными материалами и вооружением, естественно, поскольку заводы были эвакуированы, вот как раз эту часть Центральной России. План был стратегический, идеология на втором месте. Что у нас под Сталинградом? 270 тысяч Германия, Советский Союз 160 тысяч, у них 3000 орудий, у нас 2200 всего уже, меньше. У них 700 танков, у нас 400 танков, самолетов почти трехкратное преимущество. Вот вам, пожалуйста, такая картинка, что делала авиация городом Сталинграда. Вот если под Москвой немцы претерпели первое поражение, то под Сталинградом после контрнаступления они потеряли 1,5 миллиона человеческих ресурс. То есть под Сталинградом было перемолото, ликвидировано значительная часть. Мы посмотрим, сколько начинало, 5,5 миллионов, то треть, практически чуть менее трети, были уничтожены либо взяты в плен под Сталинградом. Более 90 тысяч солдат и офицеров только в плен были взяты. И считают, а остальные были уничтожены. Вот что такое Сталинградская битва. Следующий у нас 1943 год. Посмотрите, как правило, июнь месяц, это какой-то успех, а в ноябре немцы начинают терпеть поражение. А здесь летний период. Под Курском. Что получилось в этом районе фронта? Вот здесь у нас с вами вот такой выстрел был наших войск. И немцы планировали контрнаступление в фланге, создать котел и уничтожить советские соединения, красноармейские соединения по принципу, как в Сталинграде. Сами попали в котел и были просто уничтожены. Вот такой же типа Сталинграда немцы хотели устроить вот на этот Курско-Орловской дуге. Соотношение, смотрите здесь, более 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, такая концентрация, 4 тысячи самолетов. В одном сражении под Прохоровкой приняло участие более 1,5 тысячи танков. То есть это было сражение в большей степени уже чего? Техники. То есть это уже было сражение техники. И насколько техника, боевая техника Красной Армии могла противостоять боевой технике Германии. У нас Т-34, у них тигры. То есть появились тяжелые танки. У нас средние танки. Но тем не менее, в этом танковом сражении под Прохоровкой, в танковом сражении немцы не смогли уничтожить наши танковые соединения. То есть здесь можно сказать, что в принципе, Прохоровка, как Бородино, да, в 1812 году, тоже крупное сражение, но ни одна из армий не победила. Но, тем не менее, немцы здесь потерпели поражение, поскольку по итогу не смогли они уничтожить советские войска, создать котел, контрнаступление наши войска бросили немцев уже не в Ру. Нет, вот смотрите, за то, что солдат, офицер форсировал Днепр, хотя бы на несколько часов задержался на правобережье, на западном берегу Днепра автоматически, сам факт форсирования и закрепления на западном берегу, солдат, офицер получал звание Героя Советского Союза. Больше всего Героя Советского Союза было присвоено за это форсирование Днепра. Почему было такое отношение, такая оценка этого сражения, форсирования Днепра? Потому что на западном берегу Гитлер планировал закрепиться, переждать, собрать резервы и затем попытаться начать контрнаступление. То есть это имело стратегическое значение. Естественно, наше командование не могло допустить, чтобы это произошло, чтобы немцы закрепились на западном берегу. Поэтому вот значимость этого сражения, форсирование Днепра, была стратегически необходима. Иначе бы война просто затянулась еще, может быть, на 2-3 года. Это было, конечно, для нас очень сложно. Днепр участвовали 2 700 000 солдат советских, 51 тысяча орудий минометов было сконцентрировано, 2400 танков, почти 2850 самолетов. То есть достаточно мощные здесь были собраны силы Красной Армии. То есть форсирование прошло, и Красная Армия пошла дальше, освобождая полностью территорию Советского Союза. И закончила войну в главном городе Берлине. Цена победы 26 миллионов 600 тысяч погибших в боях, в концлагерях, умерших от голода, миллионы сирот, до коллег, 1710 городов, городских поселков уничтожено, разрушено, и 70 тысяч сел деревень тоже были уничтожены. Такова цена победы. Теперь возвращаясь к тому, с чего начинали, почему начали праздновать День Победы спустя 20 лет. Вот это цена победы. То есть, да, это была победа.
На мероприятии побывала Ольга Анохина.
На тему дня.
В России с 15 апреля текущего года вступили в силу новые изменения в правила дорожного движения. Соответствующее постановление утвердил 7 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ был разработан Минтрансом России. В частности, на российских дорогах установят светофорные секции с встроенным красным сигналом или красным контуром светофорного сигнала в целях улучшения видимости дополнительной секции светофора. На улично-дорожной сети появятся диагональные пешеходные переходы. Перекрестки теперь можно переходить по диагонали, но только при наличии соответствующей разметки. Диагонали будут маркировать той же белой или белой с желтым зеброй. Разметка 1.14.1 и 1.14.2. На перекрестках, где работает отдельная пешеходная фаза светофоров, когда автомобилям во всех направлениях горит красный свет. Нововведение юридически закрепляет негласный порядок. Прежде до половины пешеходов пересекали такие перекрестки по диагонали, во многих случаях даже не подозревая о том, что нарушают правила дорожного движения. Кроме этого, линиями дорожной разметки будут обозначаться целиком зоны парковки, а не каждая парковочная место в отдельности. Дополнительно вводится табличка 891. Стоянка только для владельцев парковочных разрешений, которая позволяет парковаться только местным жителям с оформленными резидентными разрешениями. А вот о табличке 891, кроме владельцев парковочных разрешений, которую раньше предполагалось ввести наряду с 891, в поправках к правилам дорожного движения речь не идет. Также вводится новый знак 5.14.2. Полоса для велосипедистов. В документе отмечается, что данное нововведение связано с тем, что некорректно применяемый в настоящее время знак «велосипедная дорожка» или «полоса для велосипедистов» служит для обозначения одновременно велосипедной дорожки и полосы для велосипедистов, несмотря на то, что они имеют различный режим движения.
Информация для вас.
Присоединяйся к акции «Ура Победе!». На наших мобильных телефонах прозвучат любимые мелодии ветеранов Великой Отечественной войны. Позвоните на бесплатный номер 1945 или скачайте мобильное приложение «70 лет Победы», и вы сможете установить в качестве гудка своего телефона одну из мелодий песен военных лет. Песни Победы в твоем мобильном.
История одной песни.
Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали песенную сюиту о молдавских партизанах. Сюита была написана по просьбе политуправления Киевского военного округа для окружного ансамбля «Песни и пляски». В нее входило 7 песен, в том числе «Смуглянка» – песня о девушке-партизанке. Написанная на основе молдавского фольклора, она была по своему складу лирической, игровой. Когда началась Великая Отечественная война, ноты этого цикла у Анатолия Новикова пропали. Сохранились лишь черновые наброски. Восстановив некоторые песни, композитор решил показать «Смуглянку» на радио, но там ее забраковали. Что это за песня про любовь, свидание, расставание, про какую-то смуглянку-молдаванку? Ведь сейчас идет такая тяжелая война. Вы же автор героических песен, говорили Новикову. Эти доводы звучали очень убедительно, и «Смуглянка» была заброшена в самый дальний ящик письменного стола. Вероятно, так бы она и осталась там, если бы не один случай. Как-то в 1944 году мне позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля Александр Васильевич Александров, вспоминал Новиков, и спросил, нет ли у меня новых песен. Я принес ему несколько новинок, в том числе и «Смуглянку». К великому моему удивлению, именно эта веселая лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту. «Смуглянка» полюбилась бойцам, и хотя в ней говорилось о партизанах времен гражданской войны, воспринималась она как песня сегодняшняя.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый. Смуглянка, молдаванка, отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена останемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый лесной. И смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Великой победе посвящается.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает.
Все ближе грандиозная дата для всего нашего народа. 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Бессмертный подвиг тех, кто воевал на полях сражений Великой Отечественной войны, работал днем и ночью в тылу, навсегда останется в наших сердцах, а их имена навечно вписаны в героическую летопись нашей страны. В Тюменской области давно стало доброй традицией заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны, оказывать им помощь и поддержку. Немало способствует этой социально значимой работе и благотворительный счет благодарения победителям при Тюменском областном совете ветеранов, который функционирует начиная с 2010 года. Денежные средства, поступающие на счет благодарения победителям, направляются на реальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. За это время более 800 ветеранов получили материальную помощь. Помните, ветеранам нужна и наша материальная поддержка. Не сомневаюсь, каждый из нас может найти и обязательно найдет возможность перечислить деньги в областной фонд благодарения победителям. С такими словами обратился к жителям региона в своем блоге губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Сегодня в Тюменской области проживают более 1200 фронтовиков, более 2000 вдов, около 18 тысяч тружеников тыла. Каждый может принять участие в оказании помощи ветеранам войны, внести вклад в улучшение качества жизни поколения победителей. Денежные средства, поступившие на счет благодарения победителям, будут направлены на реальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, позволят провести ремонт жилья, приобрести бытовую технику, а также товары первой необходимости. Поблагодарим все вместе наших ветеранов. Банк получателя. Западносибирский банк Сбербанка РФ города Тюмени. Получатель. Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. ИНН 72-02-02-95-41. КПП 72-03-01-001. Расчетный счет 40-73-80-96-71-00-36-25-0. БИК 047-10-26-51. Корреспондентский счет 30-10-18-10-80-0-00-00-00-651. ОКПО 39-33-96-19. Назначение платежа. Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
На тему дня.
Департамент лесного комплекса Тюменской области и Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» информируют. При лесном пожаре звоните. Номера 8 800 100 94 00, 8 800 100 1970. Бесплатная прямая линия лесной охраны. При этом назовите свое местонахождение, фамилию и телефон. Помните, 8 из 10 пожаров возникают по вине человека.
Информация для вас.
Слыхала про новую пенсионную формулу?
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионный возраст не повышается. Уважаемые пенсионеры, ваша пенсия не уменьшится. Она по-прежнему будет ежегодно индексироваться и расти. Все пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, будут учтены в полном объеме при назначении пенсии.
Пенсионный фонд России.
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.